Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Всю вторую половину этого часа мы будем обсуждать итоги года в науке. Международный год астрономии в небо запустили самый крупный в истории человечества телескоп «Гершель». В это же время на Земле 200 тысяч человек из разных стран подключились к проекту «Зоопарк галактик». Эти добровольцы-любители астрономии хотят принять участие в составлении карты Вселенной. А в молекулярной биологии так быстро накапливаются новые данные, что ученые не успевают сами их обрабатывать, и доверили это делать роботам. В этом году была опубликована первая научная статья с результатами, полученными автоматическими учеными. Об этих и других интересных научных событиях минувшего года рассказывают научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков и заместитель главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрий Елдышев. С ними беседует Ольга Орлова.
Самые важные и самые интересные астрономические результаты этого года. Александр Сергеев, вам слово.
Прежде всего, в этом году отмечается Международный год астрономии, объявленный на уровне ООН, ЮНЕСКО. И это сделано в связи с тем, что 400 лет назад Галилео Галилей впервые создал телескоп специально для астрономических наблюдений. Изобрели телескоп чуть раньше, а именно в конце 1609 года Галилей специально построил телескоп для астрономических наблюдений. В этом отношении как раз очень знаменательно, что в этом году, вот сейчас 400 лет спустя, на орбиту стартовало сразу три крупных важных космических телескопа, от которых ждут очень больших и интересных результатов. Это в первую очередь телескоп Кеплер, запущенный НАСА, который должен будет в течение нескольких лет заниматься одной единственной задачей – искать планеты, подобные Земле. Сегодня существует только один способ поиска таких планет по затмениям, потому как эти планеты проходят на фоне своих звезд и чуть-чуть затеняют их свет. Телескоп будет 2,5 года смотреть как бы в одну точку, в одну область Млечного Пути, где видно 100 тысяч таких звезд, и следить за всеми колебаниями блеска там. Как только будут замечены какие-то периодические колебания, так сразу же говорится, планета засечена. А уже дальше пойдут новые проекты, которые будут исследовать эти планеты ближе. Это первый проект. Два других больших космических телескопа. Это телескоп Планк, который должен заниматься изучением микроволнового космического излучения. Того, которое осталось от древней Вселенной. То самое, в которой такая характерная пятнистая карта появляется часто в интернете, показывают ее. Это самые древние неоднородности Вселенной, которые удается наблюдать. Телескоп Планк должен будет максимально повысить точность измерения вот этой карты древнего неба и понять, каковы же тогда были условия, в которых родилась наша Вселенная. И, наконец, третий крупный телескоп, самый большой на сегодня космический телескоп вообще из всех запущенных. Диаметр зеркала 3,5 метра, телескоп Гершель. Он будет работать в инфракрасном диапазоне, довольно далеком инфракрасном диапазоне. Из-за этого он будет работать в особых криогенных условиях. Это телескоп, охлаждаемый жидким гелием до температуры 2 градуса Кельвина, то есть минус 271 градус ниже нуля. Телескоп запущен был в мае месяце. И сейчас уже начинает давать первые результаты, но пока еще конкретных публикаций научных, готовых с результатами по Гершелю и Планку, нету. Нужно ждать, их будет в течение ближайших где-то 2-3 лет, пока будут работать эти телескопы.
Александр, но помимо того, что были запущены замечательные телескопы, в этом году в связи с юбилеем Галилея, в связи с Международным годом астрономии, были и интересные публичные проекты, которые вовлекали бы широкую непрофессиональную публику и привлекали бы ее интерес к астрономии.
Да, и один из самых интересных такого рода проектов называется «Зоопарк галактик». Проблема следующая. Сейчас ведутся так называемые обзоры неба. Большие достаточно телескопы, но наземные телескопы, которые систематически осматривают все небо. На этих обзорах, на фотографиях видно огромное количество, миллионы галактик. И галактики имеют разную форму, разную структуру, разные типы. Никто, кроме человека, своим глазом не может разобраться, какая галактика. Потому что эта классификация такая, ну, не автоматизируемая пока. И поэтому астрономы решили, что, ну, как бы придется привлекать людей. И объявили набор добровольцев. добровольцев, все желающие могли подключиться к проекту «Зоопарк Галактик». Набралось 200 тысяч человек по всему миру. И они подключаются к базам данных НАСА, им дают картинки, они должны по определенным инструкциям, определенным правилам отождествлять, какого типа галактики где видны. В общем, получены достаточно интересные результаты, в том числе обнаружены объект нового типа, который раньше не обнаруживались необычные классы скоплений галактик, еще даже не галактик, а скоплений галактик. Ну, а мотивы у людей самые разные, самые интересные. Кто-то просто хочет созерцать небо, пусть и через интернет. А, например, были случаи, когда люди пишут, что у них это семейный проект. Ребенок подключился к участию в этом проекте в школе через астрономический кружок. Ну, а тут родители решили тоже помочь ему присоединиться, увлеклись. И это как бы у них стало семейным проектом, так сказать, отождествление галактик на снимках, полученных профессиональными астрономами.
Александр, ну вот вы заговорили о том, что был открыт даже новый необычный класс скоплений галактик, но ведь в этом году были открыты другие необычные объекты, типы объектов. Расскажите, пожалуйста, о них.
Например, было обнаружено две необычных вспышки сверхновых. Вспышки сверхновых, вообще-то говоря, для астрономов явление повсеместное. Их обнаруживают сотнями каждый год. Но вот в этом году было зарегистрировано два взрыва сверхновых звезд. Одна самая слабая из всех известных, и другая самая яркая из всех известных. Имеется в виду самая яркая и самая слабая по абсолютной мощности, именно по количеству выделившейся энергии. Правда, обе звезды вспыхнули реально еще в прошлом году, но только в этом году как бы получили научный результат. Слабая вспышка, она для астрономов интереснее, чем сильная, потому что им оказалось гораздо труднее объяснить, каким образом звезда может взорваться так слабо. Как взрывается слишком сильно, это более или менее понятно. А вот каким образом этот взрыв оказывается недостаточно сильным, почему он, что называется, не в полную силу детонировал, вот это гораздо более интересный вопрос, и с ним сейчас серьезно работают. Другой случай, тоже очень интересная тема. Вот я уже говорил про телескоп Кеплер, который будет искать экзопланеты, то есть планеты других звезд. И такие планеты сейчас постоянно ищут и находят, которые вращаются вокруг своей звезды не в той плоскости, в которой сама звезда вращается вокруг своей оси. А это очень трудно объяснить, потому что стандартное объяснение космогоническое, то есть как возникают планеты у звезд, газопылевое облако, диск, который, значит, закручивается при сжатии звезды, он должен вращаться по экватору вокруг звезды, как кольца вокруг Сатурна. И тут вдруг оказывается, что планеты вращаются под большим углом, чуть не перпендикулярно вращению звезды. Значит, что-то должно было их развернуть. Есть одна единственная теория, как это может произойти, но она еще нуждается в своем... И то, что появляется уже третий объект такой аномалии, это чрезвычайно интересная ситуация.
А можно ли провести такую параллель, что в астрономии открытие новых классов объектов и новых типов необычных объектов похоже на открытие новых видов биологии?
Есть такая аналогия, я про нее, да, вот задумывался в последнее время. Дело вот в чем. Скорее даже здесь это нужно говорить о том, что это новизна не в астрономии, скорее даже, а в биологии. Потому что астрономы в массовом таком представлении, астроном это какой, значит, немножко не все себе такой человек не от мира сего, да, сидящий у окуляра телескопа и глядящий куда-то в небо и что-то там рассматривающий. На самом деле такое представление об работе астронома устарело даже не в прошлом веке, а в позапрошлом, потому что уже с начала прошлого века, 20 века, астрономы работали с фотопластинками, работали только с фотографиями. Но в конце 20 века произошел переход от фотографий к цифровой фотосъемке неба. И как только пошла цифровая фотосъемка, пошли накапливаться гигантские базы данных астрономических наблюдений. Но естественно, что в большинстве случаев анализ идет автоматически. То есть разрабатываются сложнейшие программы, которые анализируют данные, и на сегодняшний день астрономы сидят за компьютерами и эти данные собирают. Автоматика сама выдает все интересные объекты, сама большую часть из них наводит статистику. Астрономам нужно только подводить как бы общие итоги. И лишь некоторые объекты выделяются для индивидуального изучения. Интересно, что в последнее время подобная ситуация стала складываться и в биологии. Вот в этом смысле биология догоняет астрономию. Дело в том, что в последнее время с работой проектов по расшифровке генома объем информации, поступающий от вот этих вот секвенаторов, устройств по чтению генетического кода, растет в геометрической прогрессии. И была даже статья недавно, где говорилось, что количество данных, поступающих от биологических секвенаторов генома, растет быстрее, чем закон Мура, то есть скорость наращивания мощности и объема памяти у компьютеров. В скором времени намечается нехватка объемов памяти в компьютерах, компьютерах и быстродействие компьютеров для обработки новых биологических данных. И в этих условиях, естественно, что обрабатывать все эти данные и анализировать каждый случай индивидуально ученые уже не могут. Они могут концентрироваться только на отдельных интересных объектах. И появляются специальные программы, так называемые роботы-ученые, которые сами выдвигают гипотезы о функциях тех или иных, например, белков в клетке или генов определенных, сами ставят эксперименты, планируют, сами их проводят, сами делают выводы. И ученым, собственно говоря, остается только потом проверять и немного корректировать стратегию работы. Появление таких автоматических ученых – это результат совершенно новый для 2009 года. Первая статья, результаты, которые получены в биологии автоматическим ученым, была опубликована в журнале Science в этом году, в апреле месяце.
Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Всю вторую половину часа мы обсуждаем сегодня итоги года в науке. В беседе участвует научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Александр Марков и заместитель главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрий Елдышев. Беседу ведет Ольга Орлова.
Александр, давайте начнем с таких результатов, которые развивают и показывают современное представление об эволюции.
Ну, в этом году все биологи отмечали 200-летие со дня рождения Чарльза Дарвина. Наверное, неудивительно, что этот год был отмечен целым рядом очень важных открытий в области эволюции, механизмов эволюции.
Какие самые значительные вы бы назвали?
Ну вот, сделано было два новых очень важных шага в решении проблемы происхождения жизни. Две крупные загадки решены. Одна из них – это происхождение рибосом, а другая – это каким образом могли синтезироваться из простейших молекул те строительные блоки, кирпичики, так называемые нуклеотиды, из которых состоят нуклеиновые кислоты, из которых состоит, ну, так сказать, вещество наследия.
Ну, давайте сначала о рибосоме.
Рибосомы – это одна из важнейших составных частей любой живой клетки. Это такая очень сложная молекулярная машинка для синтеза белков. Такой молекулярный аппаратик, который считывает информацию, записанную в ДНК, ну, а потом переписанную на РНК, считывает наследственную информацию и превращает ее в соответствии с инструкцией, записанной в РНК, синтезирует молекулу белка. Это машинка, которая реализует наследственную информацию. Она устроена достаточно сложно. Она состоит из двух очень крупных сложных молекул РНК и еще дополнительно молекулы белков. И было непонятно, как такая сложная конструкция могла развиться постепенным путем. Казалось, что это вот такой случай того, что креационисты называют нередуцируемая сложность. Ну, то есть думали так, что если от рибосомы хоть что-нибудь отломать, то она вся разрушится и работать не будет. И вот появились очень мощные новые компьютерные методы изучения пространственной структуры и свойств очень сложных больших органических молекул, и оказалось, что на самом деле рибосома устроена как такая большая игрушка из лего, она вся разбирается. От нее можно по одной детальке убирать аккуратненько, а остается в середине такое ядро, оно постепенно уменьшается, но оно продолжает выполнять свою основную функцию. Вот как мы ее разбирали, так в обратном порядке шла эволюция. Было доказано, что рибосома могла появиться постепенным путем из очень простого начала, путем постепенного добавления новых фрагментов, которые все улучшали и улучшали ее работу.
Но здесь опять, вы знаете, напрашивается аналогия, когда космологи пытаются увидеть первые фрагменты зарождения Вселенной, как это могло бы быть. Вот здесь, если становится ясно, как рибосома могла возникать и развиваться, это, в общем, действительно такой результат, который нас отсылает к каким-то первым фрагментам жизни, как это могло бы происходить.
Вы знаете, да, просто дух захватывает, когда читаешь такие статьи. Действительно, это мы погружаемся в какую-то глубочайшую древность, самое начало жизни. А второе великолепное открытие сделали химики. Оно относится к еще более раннему периоду становления жизни, когда только шла еще предбиологическая эволюция. Каким-то образом должны были синтезироваться из простейших молекул первые нуклеотиды. Это те составные блоки, из которых состоит молекула РНК, ну и ДНК тоже. До сих пор не могли понять, как мог идти такой синтез. Там отдельные этапы можно было воспроизвести, но один ключевой этап никак не происходил. И вдруг химики нашли замечательный, неожиданный, очень красивый путь. Там побочные продукты ранних реакций используются как катализаторы на поздних реакциях. Образуется что-то странное посередине, но потом оказывается, что оно очень нужно там в конце к чему-нибудь присоединяется или катализирует, или убирает какой-то мешающий продукт. И очень чисто и красиво получаются рибонуклеотиды, фактически из ничего, из молекул, которых есть много и в метеоритах, и в кометах, и так далее.
А если подумать о том, как уже дальше, когда появились уже такие полноценные живые организмы, и даже появились на Земле животные, если говорить о древних животных, какие открытия сделали палеонтологи?
Ну, палеонтологи в этом году отличились, были уточнены моменты происхождения и животных, и высших растений, наземных, сосудистых растений. Вот оказалось, что в отложениях возрастом 635 миллионов лет уже присутствуют бесспорные химические следы присутствия животных, а именно губок. Это самые примитивные многоклеточные животные. Так называемый криогеновый период проторазойской эры. До сих пор животные были известны только из следующего эдиакарского периода. И растения тоже оказались более древними. Наземные сосудистые растения, нашли их споры возрастом около 450 миллионов лет. Кроме того, палеонтологи нашли несколько таких классических, можно сказать, переходных форм очередных. До сих пор существовала загадка археоптерикса. Это форма, жившая в конце юрского периода, которая сочетает признаки птиц и рептилий. Хрестоматийный пример переходной формы. Но у него с археоптериксом была связана одна такая проблема, что он жил очень давно, а все другие известные на сегодняшний день переходные формы между рептилиями и птицами, ну, это разнообразные пернатые динозавры, они жили позже археоптерикс, а археоптерикс ближе к птицам, чем они. И вот это считалось неким парадоксом. И тут, наконец, нашли пернатого динозавра, который, по-видимому, мог летать, который жил раньше археоптерикса, еще глубже, там, в юрском периоде. Причем этот динозавр имел крупные маховые перья и на передних, и на задних ногах. Поскольку таких динозавров уже находили раньше, в более молодых отложениях, то сейчас складывается впечатление, что предки птиц, возможно, были четырехкрылыми. Первоначально они осваивали полет на...
Не на четырех лапах, а на четырех крыльях.
На четырех крыльях. И, конечно же, было найдено целых два новых удивительных чудовища, древних, крупных, хищных. Предки членистоногих. Ну, членистоногие – это самый разнообразный тип животных, куда относятся насекомые, ракообразные, паукообразные и так далее. Вот с их происхождением не все было ясно, а теперь найдены две хорошие переходные формы, которые связывают древнейших настоящих членистоногих с другими группами животных.
Говорите, чудовища, они что, огромные?
Некоторые из этих переходных форм, такие как аномалокарис, были очень большие, метр-полтора метра. И это были на тот момент, когда они жили в кембрийском периоде, самые крупные хищники.
Мы двигаемся от первых моментов вот, только от зарождения жизни, потом появления древних животных. А если к нам все-таки поближе и говорить о древних людях?
В палеоантропологии тоже очень важно был сделан шаг. Вышел в этом году специальный целый выпуск журнала «Сайт», посвященные результатам исследования ардипитека. Это такая обезьяна, которая жила 4,5 миллиона лет назад в Восточной Африке. Первые косточки ардипитека были найдены уже некоторое время назад, более 10 лет назад. С тех пор в этом районе велись очень тщательные раскопки, и удалось найти кости нескольких десятков особей, и в том числе такой более-менее полный скелет одной особи, по-видимому, женского пола, которую назвали Арди. Оказалось, что этот ардипитек представляет собой замечательную, очень такую интересную, необычную, в некотором смысле неожиданную переходную форму между общим предком человека и шимпанзе, который жил около 6 миллионов лет назад, и более поздними австралопитеками, которые были уже изучены ранее, ну, вот эта известная Люси. А теперь вот заполнился этот уже не очень большой, но все-таки пробел, который существовал между самыми древними гоминидами, близкими к общему предку человека и шимпанзе, и австралопитеками. Ну, например, на ногах у него еще были сильно противопоставлены большие пальцы, но при этом уже ступни были приспособлены для того, чтобы на них ходить, на двух ногах. То есть этот ардипитек, он еще сохранял способность хвататься ступнями за ветки, но уже и мог и ходить на двух ногах. Эта находка подкрепила одну из теорий происхождения человека, которую предлагал еще давно американский антрополог Оуэн Лавджуи. Он считал, что важным таким событием в ранней эволюции наших предков был переход к моногамной семье, не случайные половые связи, а устойчивые пары. И это было связано с уменьшением агрессии между самцами в группах. А это позволило позволило развить кооперацию внутри группы, сотрудничество. В конце концов, это привело к развитию разума, то есть способствовало развитию разума. И вот, действительно, этот новый материал по Ардипитеку подтвердил косвенно эту теорию, потому что оказалось, что уже у ардипитеков были и у самцов, и у самок маленькие клыки. А это для приматов верный признак того, что не было агрессии между самцами внутри группы. Те обезьяны, которые конкурируют за самок, у них огромные клыки у самцов, а вот у ардипитека их уже не было. Вот до сих пор оставалось неясно, в какой момент это произошло. Казалось, что уже очень рано в эволюции наших предков.
А вообще удивительная ситуация, и потому что рассказал Александр Сергеев, и потому что говорит Александр Марков, мы все лучше и лучше, детальнее узнаем о нашем прошлом. А вот я хочу теперь спросить, а что же мы знаем про наше настоящее научное и вообще ситуацию на планете? Юрий, у меня вот к вам вопрос. Конечно, помимо того, что в астрономии был Международный год астрономии, в биологии был год Дарвина, но боюсь, что для очень многих жителей нашей планеты этот год был такой год очень серьезных экологических потрясений, споров, дебатов.
Мне хотелось бы несколько слов сказать об астрономии, потому как астрономия едва ли не единственная наука, которая сегодня в состоянии символизировать изначальное предназначение науки, а именно попытка понять, как устроен мир. Все больше и больше мы вынуждены констатировать, что меняется система приоритетов, система ценностей в науке, что все важнее и важнее становится не получение нового знания, а как бы попытка из того, что мы знаем, извлечь как можно больше для того, чтобы изменить наш мир. В этом смысле символом для подражания, эталоном становится не Фарадей, а Эдисон. Апофеозом этого я считаю присуждение Нобелевской премии по физике в этом году за блестящие инженерные разработки, за великолепное воплощение известного, но никакого нового знания мы не приобрели. Что касается экологии, то это вот как раз очень хорошо ложится. Это то, что сегодня больше всего тревожит мировое сообщество. Задачка сверхсложная. Не было, конечно, ничего подобного в истории. Но и то, что происходит вокруг этой задачи, абсолютно беспрецедент. Сколько политиков оказывается увлеченным в эту черную дыру падает, столько мнений, они там переплавляются и становятся совершенно... Вопрос уже не второй, там не третий, а какой-то десятой степени, что на самом деле, что думают по этому поводу ученые, что-то они ведь могут и посчитать, и это тоже не важно уже сегодня.
Но ученые вот считают, но с другой стороны, и в научном-то сообществе нет единства.
Конечно.
Все-таки легче
конечно
было бы вести дискуссию, если бы мы могли сказать, что вот интересы политиков разных стран, а вот консолидированное мнение ученых.
Совершенно верно. Но, с другой стороны, существует сегодня, например, тезис о том, что то, что мы не знаем истинного положения вещей, не оправдывает бездействие. Вот некий лейтмотив сегодня. И есть люди, которые успешно, взяв, так сказать, этот тезис на вооружение, призывают нас сегодня, ну, например, выбрасывать сернистый аэрозоль. Что будет на самом деле, не знает никто. Есть ведь еще и заповедь, которую никто не отменял, но не навреди.
Которая относится не только,
да,
к врачам.
Не только к врачам. В этом смысле экология, она как бы все дальше и дальше уходит от науки и все больше и больше погружается в пучину политико-экономических интересов сфер. Мне кажется, что эта общая картина в какой-то мере обществу все менее и менее интересно становится, как устроен мир, а все более и более становится важно на основании уже накопленного знания попытаться его изменить. Сегодня уже известно, что люди пытаются подводить итоги не только года научные, а, скажем, десятилетия. И если вполне серьезное канал Discovery объявляет высшим достижением десятилетия то, что ученые убедились, что лед может таять с разной скоростью, простите, быстрее, а может медленнее. И вот он, оказывается, тает быстрее, чем считалось ранее. И это высшее достижение в науке истекшего десятилетия. Я, честно говоря, не понимаю этого.
Но я хочу напомнить, что когда мы начинали подводить итоги прошлого года, в этой же студии в первую очередь мы говорили о Большом адронном коллайдере, о ситуации, о том, как его запускали, о том, что была поломка и что с ним было. И вот теперь я хочу вспомнить о Большом адронном коллайдере в конце уже наших итогов. Огромнейший проект, который прежде всего призван ответить на вопросы фундаментальные. Этот проект, он как-то вызывает теперь уже отрыв, когда о нем думаешь о том, что с ним происходит. Вот, может быть, вы пару слов об этом скажете.
Ну да, с моей точки зрения, Большой адронный коллайдер, флаг стал в некотором роде символом курьезов в науке, что очень горько, конечно, потому что это один из самых дорогих проектов. Мы в прошлом году говорили о нем, мы весь этот год говорили о нем, о причинах поломок, да, почему вот не открылось, открылся, снова затопили, кто-то уронил булку, таракан заполз и так далее. То есть наука заменяется вот такими околонаучными, квазинаучными новостями из ЦЕРНа, и, который всегда был символом фундаментальной науки. Сегодня он становится, с моей точки зрения, одним из претендентов на Игнобелевскую, Шнобелевскую премию в связи с вот этими вот новостями, совершенно непонятно, какое отношение имеющими к науке. Ничего не произошло за этот год, а ведь это большой срок, и денег много, и людей там много работает. Понятно, что новые знания достаются все тяжелее, все более дорогим становится.
Итоги года в науке с научным редактором журнала «Вокруг света» Александром Сергеевым, ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Александром Марковым и заместителем главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрием Елдышевым подводила Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уход в отставку.